Проповедь «Неверие не препятствует Богу». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 28 января 1962 года в Церкви Божией в городе Финикс, штат Аризона, США. «Да благословит вас Господь!» Вы знаете, это написано в Слове. «Возрадовался я, когда сказали нам, это прекрасное место, прекрасная атмосфера, прекрасный пастор и этот хор, такая хорошая церковь. Я не вижу, чего бы не доставало этим утром из всего того, в чем мы имеем нужду. Я бесспорно ценю эту песню «Бог вседостаточен». Разве это не великолепно? Пел таким приятным и освященным голосом. И я такое люблю. Я люблю нечто такое, что подлинно, в чем нет никакого, знаете, притворства. У вас нет. Я люблю хорошее пение, но я просто не могу переносить перетренированный голос, знаете. Вы знаете, я тянут это, пока они не посинеют в лице, и, знаете, и какое-то бульканье, или трель, или тому подобное. И это не пение. Я люблю петь вот так, просто в самом деле прямо от сердца, в хорошей, старой, пятидесятнической манере пения. Брат Фред Сотман, ты где-то здесь? Один из моих попечителей. Осмотри это место. Вот как я хотел бы, чтобы была построена наша церковь дома, со всеми этими местами воскресной школы и вот такими штуками здесь, сзади. Мне нравится это. Придя некоторое время назад, я обратил на это внимание. Мы находимся в процессе строительства новой церкви, и мне это нравится. Мне нравятся те скамейки, эти коврики, как они зафиксированы. Это хорошо. И я не говорю это, чтобы польстить, хотя бы даже я просто говорю правду. Мне нравится это. Мне нравится это. Я думаю, что это то место, где я был бы обязан быть пораньше. Я опоздал примерно на 10 дней. Я такой, обычно опаздываю. Но две вещи, которые я узнал этим утром, что это одна из церквей Божьих из Кливленда, Теннесси. Те люди были благословением для меня по всему миру. Я припоминаю одну обкатку, которая у нас была, когда мы впервые познакомились. Здесь несколько лет назад брат Гордона Линдси, который связан с ассамблеями Божьими, он послал меня в Чаттанугу, и он сказал, что они собирались проводить там собрание, и у них была большая аудитория, поэтому я послал брата Бакстера, который тогда говорил вместо меня, в Чаттанугу, и он снова позвал меня. Он сказал: «Брат Бранхам, мы получили здесь аудиторию, вмещающую 6500 человек, и у нас спонсором одна церковь, и это маленькая церковь по численности, только, вероятно, примерно 35 членов». Сказал: «Это хорошо», но он сказал: «Вот и все спонсоры». Я сказал: «Хорошо, я буду завтра». И я полетел. И в следующее утро у меня была привилегия говорить в Ли-колледж. Это один из больших колледжей. И, о, какие прекрасные студенты, которые там были. И на следующий вечер, когда они вошли, они были вытеснены на улицу. Они даже просто не смогли найти где-то место, чтобы присесть. И тогда они действительно пришли мне на помощь. Вся та аудитория с одной крошечной церковью в качестве спонсоров. И они все объединились, и у нас было действительно великолепное время. И это было моим первым контактом непосредственно со штабом Церкви Божией. Я люблю это название. Церковь Божия. Мне нравится, что так названо, и я их очень ценю. Вы знаете, я предполагаю, брат Дэвид Литтлфилд, и он для меня как близкий друг. Он все время приходит ко мне в дом. Мы там общаемся друг с другом, и он только что построил новую церковь, и у меня недавно была привилегия посвятить ее Господу. И вот мы счастливы быть здесь сегодня, в этой прекрасной атмосфере поклонения. И я ценю такую большую посещаемость этих церквей, пока мы были в городе, и повсюду, по долине Марикопа, такое замечательное общение. Я сказал на днях, что я думаю, слово «феникс» означает нечто, что произошло из ничего. Так вот, это могло бы быть неправильным выражением, но я думаю, что это что-то в этом роде, что этот город был построен здесь, на месте пустыни, просто прямо в середине пустыни. Так что он воскрес из хаоса. И несколько лет назад я приехал в этот город, примерно 10 или 15 лет назад, и церкви в некотором роде сражались одна с другой. Ты с трудом мог получить... Они сказали, «Хорошо, если эта группа пойдет сотрудничать, нас не будет». Понимаете? Итак, но теперь я узнаю, что есть другой Феникс, который воскрес. Такое братство общения среди братьев. Все церкви вместе. Я обращаю внимание вечер за вечером на местах, как... Так вот, это отчасти тяжело для нашего здешнего драгоценного брата, потому что приходится быть здесь в воскресенье утром, Мы всегда говорили, что каждый человек должен быть в воскресенье утром на своем боевом посту. Я думаю, что в любое время, когда у вас служение, ваша собственная церковь должна быть вашим... Это ваша дозорная вышка, это ваше место, где вы должны остаться. И я всегда так думал. В своих компаниях я обычно прекращаю в воскресенье днем, так чтобы в воскресенье есть дневное служение, так чтобы это не побеспокоило воскресенье церкви. И затем посылаю всех этих делегатов со всей страны в различные церкви, чтобы сотрудничать. Это совместное общение. Я люблю это. И теперь, будучи сегодня здесь и наслаждаясь этим временем общения, как раз перед наступлением финала, заканчивающегося моей частью, насколько я знаю, на служении бизнесменов полного Евангелия. И мы надеемся, верим, что Бог встретится с нами там, в этот день, и поможет нам принести кое-что, что будет полезно для прихода, потому что среди тех людей сидят епископляне, католики, лютеране, большинство из них. И мы верим, что, возможно, Бог просто подействует каким-то образом, что это введет многих. Я хотел бы сказать это прямо сейчас. Я никогда больше в своей жизни не чувствовал себя как дома, до такой степени, как сейчас, стоя здесь подобным образом. Вы обратили внимание во время общения братьев из бизнесменов полного Евангелия, что они учреждены, по-видимому, как вселенский мир, епископляне, пресвитериане. Вы видите этот голод? И Церковь Христова, сотни из них встретились вчера вечером в Далласе, чтобы искать крещение Святым Духом. Те, кто боролся со мной по всей стране по поводу божественного исцеления и с вами, братья. И теперь вы видите, я верю, однако, что как только они начинают видеть наше общение, наше единство, и Бога с нами, они ничего не могут против этого сказать, потому что это просто происходит, вот и все. И я думаю, что это замечательно. Но теперь для церкви живого Бога, всех тех, кто находится во Христе, я хотел бы сделать это небольшое заявление. Вы осознали, что это за час? Очень много людей, когда ты среди вот таких праведных людей и люди из различных церквей, они недостаточно духовные, чтобы ухватить разумение этого, понимаете? Они не получают это. Они любят смеяться и восхвалять Господа, и восклицать Господу в радости. Это прекрасно. Но спуститься и узнать, откуда это приходит, понимаете, спуститься и понять, что это означает. Все приведено в порядок в Боге. Он точен во времени. Однажды, когда я проповедовал на тему 11 заповеди, или это было «Забытое блаженство», в 11 главе Матфея, в 6 стихе сказано, что Иоанн послал своих учеников, чтобы узнать, спросить Иисуса, действительно ли он был Мессией или нет. И Иисус никогда не давал Иоанну книгу о том, как вести себя в церкви, или как вести себя в темнице, или так далее. Он просто сказал, «Останьтесь до конца служения, и затем вы сделаете вывод». Видите? Так как все доказывающее это происходило, поэтому возвратились за гору, как они и сделали, и он начинает говорить, «Кого вы ходили смотреть? Что вы пошли смотреть?» Человека, одетого в мягкие одежды, сказал, «Они находятся во дворцах царских». «Вы ходили смотреть пророка?» Сказал, «Больше, чем пророка». И он начинает восхвалять Иоанна, после того, как Иоанн сделал ему самое неприятное, что мог. Едва ли не самой худшей вещью, которую он, возможно, сказал об Иисусе, был вопрос ему после того, как он представил его. И затем Иисус обернулся, и зная, что Иоанн был точно в духе Илии, они оба выступили вперед, разносили изо всех сил и рубили, невзирая на то, к чему это приведет. И затем вы обращали внимание, сразу после служения Илии по отношению к той Иезавели, и все люди пытались ей подражать, и все тому подобное, как он, должно быть, таранил и резал тем Евангелием там, в тот день. Затем в конце, после того, как он доказал Бога, что был Богом, Бог сошел и доказал, что он был Богом, затем у него был нервный срыв. Он вышел и уселся под можжевеловым кустом и хотел умереть. и молил Бога, чтобы забрал его жизнь. 40 дней и ночей он блуждал там повсюду в пустыне, и Бог нашел его где-то, возвратившимся в пещеру. Вы обращали внимание на Иоанна, приходящего тем же самым образом? Обратили внимание, как он приходит? В точности, тем же самым образом, рубит и режет, и говорит, «Не должно тебе иметь жену брата твоего», и что, наконец, ему отрубили голову. И когда они бросили его в темницу, как только он удостоверил Бога и представил, и сказал, «Это Мессия», я верю этому, в ранних веках Пембера или у одного из великих писателей сказано, что Иоанн, все пророки — это орлы, несомненно. Они должны взлететь высоко, чтобы видеть далеко. И он сказал, что его острое зрение было покрыто пеленой в той темнице. Однако вот чем это было. Он был точным образом Илии. Вы видите, он должен был быть в том состоянии потрясения. Затем мы смотрим на сегодняшний день. Вы понимаете, что все эти годы, в которые мы боролись за это служение, за это крещение Святым Духом, пятидесятнические благословения и все остальное, грустно, когда мы смотрим на нашу церковь и видим, что многие из них отпадают, но посреди этого мы смотрим сюда, и наши глаза... Подумайте о входящем экуменическом мире, пресвитерианах и лютеранах, но подойдите к этому теперь с другой стороны. Если у вас есть духовная проницательность, взгляните на этот час. Это показывает, что мы приплыли тот самый час, когда спящая дева приходит, чтобы получить масло, и вышла покупать это. Это тот час, когда приходит жених. Видите? Видите? Когда вы видите методистов и баптистов и пресвитериан и тому подобных, ищущих Святого Духа, будьте осторожны. Это тот час, когда спящая дева начинает приходить, и они сказали, «Дайте нам вашего масла». Сказала, «Итак, вы идите, получите это там же, где мы получили это». И когда они после того пошли, это был тот самый час, в который пришел жених, и невеста была принята, а они были оставлены снаружи, где были плач, стенание и скрежет зубов. Я задаю себе вопрос, открыты ли у моих пятидесятников глаза таким образом, чтобы понять, мы находимся прямо на грани его появления, просто в любое время, ничего иного не осталось. Мы только что дома закончили 7 церковных периодов и все эти вещи, и под вдохновением Святого Духа видели каждый период, и как они делятся, и вплоть до этого лаодикийского церковного периода, и видели, что Христос находится вне своей собственной церкви и стоит, стучась в дверь, пытается вернуться в свою собственную церковь, и видели в точности это послание, и что в тот день затем бы произошло, и как бы вела себя эта спящая дева, и все эти вещи, и это, и видели все это в состоянии полной готовности, прямо сейчас, просто восхищение может произойти в любое время, правильно? Я так рад, все любящие явления Его. Кто-то сказал на днях, сказал, «Брат Бранхам, вы пугаете людей». Я спросил, «Что вы имеете в виду?» Сказал, «Вот что, разговор о том, что Иисус может прийти в любое время». Я спросил, «Вы христианин?» «Да, но послушайте, есть много дел, которые нужно сделать». Я сказал, «Минутку». Я сказал, «Самое великое событие, которое могло бы когда-либо произойти, которое бы взволновало мое сердце больше чего-то другого, знать явление Иисуса Христа». Правильно? Да ведь это смертное будет обличено в бессмертие, и от этого уйдет старость. Да ведь мы будем соделаны в подобие Сына Божьего, и мы увидим Его, как Он есть, и через времени уже не будет, никакого промежутка, и вечность, что-то не в порядке с рассудком у такого человека, который не любит Его явление. То есть, если вы полностью, если с вашей душой в порядке, она тоскует об этом. Вы можете представить человека, который много лет находится вдали от своей жены, красавицы, любимой жены, и она знает в любой момент, что он появится, и она идет увидеть его. Да ведь она вся целиком находится в предвкушении, чтобы немедля увидеть его, вы понимаете? Просто выглядывает, не появится ли он в любое время. Или девчонка, ее дружок ушел, они приготовились вступить в брак. Сразу же, как только он придет, они собираются пожениться. О, мама дорогая, как она готовится? О, и это... Да ведь для нее в мире не существует ничего, кроме только того появления парня. Вот и все. Хорошо. Вот какой должна быть церковь. Да. Мы должны прямо-таки возлюбить его явление. Правильно? Павел сказал, «Есть венец, мне приготовленный, который Господь, праведный судья, даст мне в тот день, не только ему, но и всем возлюбившим его явление». Мне это так сильно нравится. Хорошо, взгляните сюда. Я так медленно начинаю, и затем так долго останавливаюсь, и я так рад, что вы все верите в благодать, и вы терпите меня. Так вот, мы не займем много, только короткое время, И здесь, с церковью, я желаю, пусть это не было бы только для того, чтобы говорить с вами, и я пообещал, просто в остающуюся часть времени мне нравится слушать, как поет этот маленький хор, и церковь проявляет славу Божью, и что будет происходить среди вас. О, это было бы просто превосходно. Я просто улажу это прямо здесь, для того, чтобы видеть, что происходит. Вы знаете, мы часто служим, особенно евангелисты. Мы всегда идем в церковь и должны только продолжать проповедовать. Нам никогда не удается присесть и погреться у огня в церкви. Вы знаете, как они утверждают, что Пятидесятница теперь — это что-то... Многие из людей говорят, что это было чем-то, что было когда-то. И многие годы назад, 2000 лет назад, у них была Пятидесятница, и Святой Дух сходил на людей, и они делали великие дела. Итак, хорошо, вы не можете согреться у нарисованного огня. Нет, вы будете мерзнуть до смерти. Понимаете, это попросту что-то нарисованное, это что-то, что было. И если Бог, который был с ними тогда, не тот же самый сегодня, тогда... Точно так же, как давать вашей канарейке витамины, чтобы у нее были хорошие сильные крылья и хорошие кости, и много перьев, и держать ее в клетке. Немного добра в том, чтобы дать ей крылья с хорошими перьями, если вы не собираетесь позволить ей немного полетать. Поэтому я думаю, что это тот путь, которым мы должны просто приходить на место, где мы позволяем Духу Святому входить и трудиться среди нас и делать что-то для нас. Итак, сейчас мы собираемся немножко почитать Писание и попросту поговорить с вами несколько мгновений. И затем, примерно в 2 часа, сможем сходить и пообедать, и затем возвратиться. В 2 часа я снова должен быть на собрании бизнесменов, чтобы говорить в этот день. Итак, склоним свои головы только на мгновение, прежде чем мы помолимся. Интересно, в это утро, в торжественности этого момента, есть ли на наших сердцах бремя, о котором мы хотели бы, чтобы Бог знал, и вы хотели бы быть упомянутыми в молитве, не поднимете ли вы просто свою руку? Господь благословит вас. Всемогущий и всесильный Боже, единственный, бесконечный, который был прежде, чем появился мир, атом или молекула, Он находился там, в вечности. Великий Я Есмь. Как мы благодарны Тебе сегодня, что Ты соделал путь для нас, чтобы прийти к Тебе и быть в состоянии беседовать с Тобой, ибо так было сказано Твоим возлюбленным Сыном, Господом Иисусом, нашим Спасителем. Если попросите у Отца что-либо во имя Мое, Я это сделаю. В таком случае мы просим во имя Иисуса, ради всего лишь маленькой беседы с Тобой, Господь, потому что мы любим Тебя, и мы хотим выразить Тебе свои чувства. Мы любим Тебя, потому что Ты возлюбил нас, и нам не нужно быть здесь, если мы находимся не ради Тебя. Тогда, когда мы пришли, чтобы быть здесь, на таком основании, тогда Иисус пришел, чтобы искупить нас назад этому любящему Отцу. И мы будем просить в это утро, чтобы в свете освящающей силы Его крови, чтобы Ты очистил нас от всего нашего зла, всего, что мы сделали, подумали или сказали вопреки Тебе. И, Бог Отец, мы знаем, что это были бы многие вещи для великого, святого Бога, святого до такой степени, что даже ангелы выглядят нечистыми для Него, где бы мы стояли. Но сегодня у нас есть привилегия приходить превыше ангелов, потому что Иисус никогда не умирал за ангелов. И ангелы — это слуги, а мы — кровь Иисуса, сыновья и дочери. И мы входим в Твое присутствие, чтобы сказать «Спасибо, Отец, за то, что Ты совершил ради нас, что Ты думал о нас». И мы знаем, что за каждой рукой в это утро было большое желание. Я прошу, Отец, чтобы Ты даровал по желанию их сердец. Мы благодарим Тебя за это здешнее место, эту церковь, эту часть тела Господа Иисуса, за всех, за ее пастора, за ее диаконов, опекунов и всех членов, которые приходят сюда, за всех людей, собранных под ее крышей этим утром в этом здании. Я прошу, чтобы Ты благословил их чрезвычайно в изобилии. Пусть это будет домом молитвы, ибо Иисус сказал, написано, «Дом Отца Моего домом молитвы наречется». Пусть отсюда пойдут служители во все части мира. Пусть росинки милосердия будут здесь такими реальными для этих медоносных пчелок, которые в поисках пищи приходят сюда со всех частей города, чтобы найти покой для их души, пищу для их души. Даруй это, Господь. Вот мы будем просить благословений для этих немногих слов, которые мы должны прочитать, Господь. Я прошу, чтобы Ты осветил их, чтобы посеял семена в сердца людей, чтобы это смогло превратиться в большие деревья. Для славы Божией мы просим это во имя Иисуса. Аминь. В Римлянам, 3 главе, 3 стихе, я прочту эти слова. «Ибо что же, если некоторые и не верили, неверие их уничтожит ли верность Божию?» Я собираюсь говорить этим утром просто на несколько минут на тему «Неверие не препятствует Богу». Некоторые могли бы подумать, что препятствует, но это не так. У Бога есть программа, и Его программа, как сказал Иоанн, Он способен из сих камней воздвигнуть детей Аврааму. Правильно, Его программа все равно будет продолжаться. Неверие столь же старо, как Эдем. Вот где оно было рождено, в Эдеме. И неверие должно сомневаться в том, что сказал Бог. Так вот, обратите внимание, там, где родилось неверие, там принималось во внимание многое из Слова Божьего, поскольку сатана сказал Еве, когда она сказала «Бог сказал», он не отрицал, что Бог сказал так-то и так-то, но он сказал, конечно, Бог не будет делать таких вещей. Смотрите, это было рождением неверия, изменить одну йоту из совершенного Слова Божьего. Мы должны остаться прямо с этим, не обращать внимания, где или что, или как. Наши жизни и так далее должны ответить с помощью «Так говорит Господь». И если у нас будет, нам будет представлено какое-то откровение, которое противоречит написанному слову, тогда мы никогда не должны принимать это, потому что это в точности то, что сатана сделал Еве. У нее было слово, но она охотилась за небольшим количеством нового света, и сатана позаботился о том, чтобы она получила это. Поэтому мы никогда не хотим добавлять что-нибудь к слову или отнимать что-нибудь от слова, но просто оставляем его таким, как оно есть. Стойте прямо со словом. Что-либо вопреки — это неверие. Так вот, мы знаем, что должно быть в эти последние дни, и ищем этого мы, братья и служители, которые пытаются жить как можно ближе к Богу, потому что у нас есть священная обязанность следить за стадом Бога, которого Дух Святой соделал нас блюстителями. Мы следим за стадом, чтобы содержать их в порядке, кормить их овечьей пищей, и овца питается от Библии, агнцы Божьи. Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, прямо на слове». И Павел сказал в Галатам 1:8, что «если ангел принесет вам любое другое Евангелие, чем то, которое уже было дано, тогда пусть он будет проклят». Видите, как непреклонно то распоряжение, что мы должны остаться прямо со словом, не уклоняться от этого, понимаете? И Ева только чуточку сдвинулась. Возможно, Бог попросту это проигнорирует. Мы так много сегодня слышим о Боге, что Он — добрый Бог. И это правда. Он — добрый Бог. Мы верим этому. Но Он также Бог суда. чтобы быть добрым, он должен принести правосудие. Чтобы поддерживать его закон, должно быть наказание в законе, или закон неэффективен. Если есть закон, который говорит бежать, стоп-сигнал противоречит закону, в таком случае, если в том законе нет никакого наказания, которое будет приведено в исполнение, то закон вообще бесполезен. Просто можно придерживаться заодно этого или чего-то еще, чего вам хочется, потому что там нет никакого закона. Но когда вы приступаете через то Слово Божье ради какого-то вероучения или традиции, вы перешли ту границу между милостью и судом. Правильно? Вы должны остаться прямо в Слове. Я люблю это. Прямо со Словом. Ни одна йота или черта никоим образом не придет. Небеса и земля придут, но мое слово не придет. Так должно быть. Как мы могли бы занять здесь часы, чтобы возвратиться и обосновать, как если бы у нас было время, как та наука в прошедшие годы пыталась высмеять сами мысли о Боге, делая самим себе какое-то великое имя, какое-то достижение, которое они могли сделать сами. Но прямо тогда, когда они копают и пытаются опровергнуть Слово, Бог сразу же разворачивает их и позволяет им выкопать что-то, чтобы это доказать. Так, несколько лет назад, когда родилась Пятидесятническая церковь, они сказали, «Это кучка фанатиков, это никогда не устоит», не зная, что это было движение Божье. Бог должен был сделать это. Это время для этого. Это период для этого. Как я сказал где-то недавно на одном из собраний, возможно, здесь, что Иоанн был настолько уверен, кем был Иисус, даже прежде, чем он увидел знамение Мессии, того голубя, Бог сходил с неба в виде голубя, Дух Святой сходил с неба, голос проговорил, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Именно это он должен был увидеть. Отец сказал ему об этом в пустыне. «На ком увидишь Духа?» Но Иоанн был настолько уверен. Они спросили его, сказали, «Не ты ли тот Мессия? Разве ты не пророк, который должен был прийти? Разве ты не тот или этот?» Он сказал, «Не я, но сказал, есть тот, кто теперь стоит среди вас». Видите, он знал, что время было настолько близко к тому, что тот был уже посреди людей, потому что он должен был представить его. И он знал, что он был там. И я верю, что это то, что Великая Церковь Живого Бога сделала в эти последние дни. Это должно привести людей к распознанию Живого Бога среди Церкви. Понимаете? Вот для чего это восстало. И та Церковь должна возвратиться не к вероучению, вроде римской догмы или подобного, она должна возвратиться к Библии. Возвратитесь к Слову, неважно, что она говорит, просто совладать со Словом, не использовать наше собственное мышление, пребывать со Словом, потому что это обетование Бога. Итак, неверие — это старая штука из прошлого в Эдеме, и оно сначала входит так коварно, почти истинно. Так вот, если кто-то сказал, «Брат Бранхам в это утро пришел в Церковь Божью», правильно, он встретил пастора, да, был в темном костюме и галстуке, да, это правда. Он присел справа от пастора, правильно, встал и говорил, да. И, возможно, все из этого правда, каждая частица этого. Затем они бы сказали, как раз перед тем, когда он подошел к двери, когда он добрался до двери, он принял из бутылки. Так вот, это ложь. Но все остальное из этого настолько верно, понимаете? Остальное из этого совершенно верно, пока одна небольшая штука не охватывает все это и не делает это ложью. Хорошо, это тот путь, по которому идет дьявол, Он приводит нас ко всему и показывает это таким прекрасным и входит и соглашается с большей частью Слова Божьего. Но Он не будет брать все Слово Божье, а это то, что мы должны сделать. Он скажет, «Я верю, что есть такая штука, как новое рождение». Но что, как я думаю, это такое? Это изменение мышления. Но это не изменение мышления, это новое творение. Это не... Церковь не нуждается в подтяжке лица, она нуждается в обращении. Это должно быть новое творение, и неверие оттолкнет вас в сторону. Многие из них говорят, «Хорошо, итак, я верю этому». Мы у себя верим в Святого Духа, но мы считаем, что когда мы верим Богу, мы принимаем Святого Духа. Итак, вы видите, как это близко. Что если бы ученики, спустя 6 дней, Матфей сказал Андрею, «Ты знаешь что? Я считаю, что мы уже получили это. Давай примем это верой». Видите? Этого никогда бы не произошло. Видите? Единственный способ, которым они знали, как это будет, когда это придет, у них было Писание, чтобы доказать, чем это будет, когда это придет. Правильно? Иаиль сказал, «Это должно произойти». Иаиля 2.28. «И будет в последние дни, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери, на рабов Моих и рабынь, и залью я от Духа Моего, и я покажу знамения в небесах и на земле». И так далее. В Исаии 28.18 сказано, «И будет в последние дни, что столы будут наполнены блевотиной», и так далее, как он сказал. «Но слово придет». Заповедь на заповедь, правило на правило, на правило. Здесь немного, и там немного, и хорошего держитесь, ибо лепечущими устами и иными языками буду я говорить с этим народом. И вот покой. Это то соблюдение шаббата, в который вы должны войти. При всем этом они этого не поймут, уйдут прочь, качая головами и так далее. Так что вы видите, те ученики были научены слову. И мы знаем, что в эти последние дни то, что должна занять свою позицию, это я надеюсь, что я не делаю чего-то неверного. В последние дни то, что займет, должно взять и стоять на своей позиции. Это наученная Писанию церковь на этом рубеже, потому что должны восстать плотские подражания. В Библии сказано, что как Иоанни и Иамбрий противились Моисею, так будут и эти люди поврежденного ума в том, что касается истины. А Иисус был истиной. Слово Твое есть истина, потому что вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово стало плотью и пребывало среди нас. И Слово Божие острее меча обоюдоострого проникает до разделения костей и различает помышления сердечные. Мы понимаем, что мы находимся в тот день, где все может выглядеть таким подлинным, но если это вне Писания, оставьте это в покое. Неважно, какого рода сенсация, какие вы обнаруживаете в этом результаты, если это не Писание, избегайте этого. Стойте прямо со Словом. Да. Хорошо, вы говорите, это ты делаешь людей неверующими. Нет, я пытаюсь привести их к вере. Вера приходит от слышания. Слышание вероучения? Это могло бы быть в альманахе, но это не Библия, понимаете? Слышание Слова Божьего, вот что приносит веру. Услышать Слово Божье, которое приносит веру. Итак, уже примерно 12 минут больше отведенного. Я опять слишком медлителен. Неверие не уничтожает Бога. Оно не разрушает Его план. Оно не разрушает Его дела. Оно только уничтожает неверующего. Неверие только уничтожает неверующего. Один мне недавно сказал, пастор, он сказал, принадлежал к определенной прекрасной организации. И он сказал, «Мы предлагаем любому $1000 наличными прямо перед моей радиопередачей, кто может предъявить одного излеченного через божественное исцеление, и мы их заплатим. Он знал, что я начну передачу вслед за ним в Джонсборо, Арканзас. И я продолжал свою радиопередачу. И сразу после радиопередачи я пошел и взял у городского врача о человеке, у которого был рак на шее. И когда я за него молился, это отделилось от его шеи и скатилось на пол. Газеты написали об этом. Поэтому я спросил доктора, его доктора, который был его другом, и я сказал: «Доктор, я говорил с ним много раз, это было во время следующей встречи, после того, как это произошло. Я сказал: вы помните этот случай?» Он сказал: «Довольно хорошо. Вы можете чем-нибудь посодействовать, каким-нибудь медицинским искусством, чтобы это сделать?» Он сказал: «Нет, сэр, я не могу». «Тогда это должно быть что-то сверхъестественное, чтобы это сделать». Он сказал: «Правильно». Я сказал: «Я вам оплачу ваше время. Я хотел собрать $1000 для миссионеров». Но когда я пошел в кабинет к пастору, он никогда меня не видел, и он сказал, я слышал в вашей радиопередаче, что вы дадите $1000 любому, кто сможет представить излеченного с помощью божественного исцеления. Да, я сказал, могли бы вы выписать мне чек, пожалуйста? Я сказал: вот человек, вот его доктор. Затем обнаруживаешь, что $1000 была где-то в Техасе и что-то в этом роде. Он сказал: позвольте мне увидеть, что вы... Я приведу сюда маленькую девочку, и давайте я порежу ей руку, и позвольте мне увидеть, что вы исцелили это. Тогда я буду верить. Я сказал: вы в запущенном состоянии и нуждаетесь в психическом исцелении. Конечно, любой, кто порезал бы руку ребенку, это тот же самый старый дьявол, который сказал: «Если ты сын Божий, пожалуй, позволь мне увидеть, соверши здесь перед нами чудо. Дай увидеть, что эти камни превращаются в хлеб». Понимаете? Если ты сын Божий, сади с креста, мы поверим тебе. Он мог бы это сделать, но он не слушал дьявола. Он сказал: «Я не делаю ничего, пока отец не покажет мне». Видите? Правильно. Я делаю то, что он говорит мне делать. Так что вы видите, когда эти веяния подходят и пытаются сказать вам это, то и другое, и не пытайтесь верить этому. Слово Божие. Этот служитель сказал мне, «Меня не волнует, когда я выходил из его подъезда, сколько чего вы смогли бы произвести, я все равно не верю этому». Я сказал: «Конечно нет, вы неверующий. Это не послано неверующим, сэр, это послано только верующим. Вот все те, кто когда-либо должен увидеть это. Еще немного, и мир более не увидит меня, неверующий. Но вы увидите меня, ибо я буду с вами даже до окончания, конца времени». Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если Он жив, разве Он не будет совершать то же самое? Разве Его жизнь не будет производить то, что она производила, если это живет в вас? Так вот, просто уничтожает неверующего. И это делается именно так, как во дни Ноя. Ной был проповедником правды, который услышал Слово Божие и подготовил ковчег для спасения своего семейства. И что он делал, пока он подготавливал этот ковчег? Он проповедовал неверующим. Так вот, Ной основательно критиковал тех неверующих. Но единственное, что произвело их неверие, привело на землю суд. И тот же суд, который уничтожил неверующего, был единственным средством спасения Ноя. Те же воды суда, которые уничтожили неверующего, были тем, что привело в движение Ноя в ковчег. Аминь. Видите? Так что это просто уничтожает неверующего. Это не имеет никакого отношения к Богу. Это не останавливает его. Он все равно продолжает. Да, сэр? Так вот, вера... Вера нелепа для всех, кроме Бога и того, у кого она есть. Так вот, она не нелепа для Бога, потому что Он — Создатель веры, и она не нелепа для человека, у которого есть вера, потому что он верит в Бога. Поэтому это для него не нелепо. Бог — Создатель этого. Он создал это. И человек, который получил это от Бога, конечно, это не нелепо для Бога, поскольку Он создал это, Он знает, что это такое. И верующий, который получает это не нелепо для Него, потому что в этом заключается сущность того, на что надеется, реальность того, чего он не может видеть в вкушать, чувствовать, обонять или слышать. Но он знает, что это там. Для него это не нелепо, потому что это попросту все равно как исполненное, понимаете? Ему незачем об этом беспокоиться. Он знает, что Бог сказал это, и Бог сказал это. Этого для него достаточно. Хорошо. Поэтому мы хотим иметь веру. Бог хочет, чтобы у нас была вера, и неверие не расстроит его планы. Оно ничего им не сделает. Они все равно будут точно так же осуществляться. Я хотел бы увидеть кого-то, кто возьмет свое неверие и остановит солнце. Хорошо, вы говорите, что ваша вера... О да, она остановила. Иисус Навин остановил. Вера сделает это, но ваше неверие нигде не сможет осуществить. Это правильно. Нет. Видите, что облако подошло, и, видите ли, ваше неверие не приведет к дождю. Видите ли, оно все равно не даст дождя. Хорошо, вы говорите, это дало бы какой-либо прок? О, да. Вера сделает это. Видите, от неверия в этом вообще нет никакой пользы. Вами управляют два начала. Или вы верите, или вы не верите. Так вот, давайте возьмем неверие и увидим, что оно производит. Оно создает беспокойство, и оно приносит подавленность, и оно вообще не может вам помочь. В неверии вообще нет никакой ценности. Если вы скажите, если бы вас должны были застрелить утром на восходе солнца, это ни капельки бы не прекратило ваших тревог об этом, ни на йоту. Оно просто бы сделало это для вас еще худшим. Поэтому вы не можете это делать. Нехорошо это делать. Хорошо, говорите вы. Что сделает вера? Что делает Слово Божье? Оно создает веру. Хорошо. Что могла бы сделать вера, если бы вас должны были утром застрелить? Она может меня спасти. Делала это много раз. Конечно, видите, в неверии нет никакой ценности. Вся ценность находится в вере, в том, чтобы верить Божьему Слову и принимать Бога по Его Слову. Так вот, здесь, некоторое время назад, прежде чем они признали негодные к эксплуатации статуи свободы, подарок от Франции Соединенным Штатам, так вот, она признана негодной. Я понимаю, что вы не можете подняться туда. У меня однажды была привилегия в нее войти, и я поднялся в руку статуи, и затем оттуда мы вышли на небольшое местечко, гид и я. И там было окошко, и я выглядывал через него и думал о своем кузене, когда он пришел домой из армии, оттуда весь искалеченный и простреленный. Но когда судно подходило к берегу, сказал он, «Билли, они выкатили инвалидные кресла и раненых на носилках на палубу, когда мы могли видеть на это расстояние в Первую мировую войну». Это было прежде, чем большие здания появились в Нью-Йорке, такие же большие, и они могли видеть ту статую свободы, поднимающуюся из воды. Он сказал, что они стали играть «Моя страна твоя, сладкая земля свободы». Старые ветераны, срезанными и ушибленными ранами, простреленные, увечные, когда они увидели ту вот так вот восставшую из воды статую, сказал, что они просто упали и начали кричать. Почему? Прямо за ней ждала мать, ждала возлюбленная, ждала жена, ждали детишки. Я подумал, если это заставляет солдата чувствовать себя таким образом, чем же это будет, когда мы увидим, что старый грубый крест висит вон там, ветеран, приплывающий от ран и ушибов в поле битвы? О, я хочу стоять на палубе старого судна Сиона и поднимать руки и говорить, «О, благодать, спасен тобой!» или «Люблю Иисуса!» Я выглядывал через то окно и думал об этом, и я обратил внимание на лежащую здесь, по всей этой стороне, кучку маленьких мертвых воробьев, и было похоже, что они были только что убиты. И я сказал гиду, «Те воробьи, вы их не отравили?» Он сказал, «Нет, мы их не отравляли». Я сказал, «Хорошо, почему они лежат только здесь, вокруг этого окна?» Он сказал, «Они разможили себе головы об это окно». И я спросил, «Как это произошло?» Он сказал, «В прошлую ночь был шторм». И сказал, «Когда дул шторм, и крутились ветры, и тряслись деревья, и вспыхивали вспышки», сказал он, «Те птички пытались найти убежище». Он сказал, «Они оказались в свете этого маяка». И он сказал, «Затем, ах, если бы они просто использовали свет, чтобы найти убежище, они были бы в безопасности, но они пытались взлететь и погасить тот свет, и это просто ослепило их, и они разбили свои маленькие головки и лежат мертвые. Я ничего в тот момент не сказал. Но я подумал, как это верно? Неверующие, вместо того, чтобы попытаться использовать сигнальный свет, Слово Божие — это свет, попытаться использовать тот маяк и войти с этим в безопасность ко Христу, они разбивают свои головы, умирают в грехе и позоре, пытаясь погасить свет, когда это полностью невозможно. Не может быть достаточного количества восстающих неверующих, достаточно бесов, вышедших из ада, чтобы когда-либо погасить этот свет мира. Я свет миру. Они никогда не погасят это. Так что нужно сделать только одно. Когда Он сияет на вашей тропе, следовать за этим. Имя Господа — крепкая башня. Убегают в нее праведники и безопасные. Если прибудете во мне, в башне, и мои слова в вас прибудут, просите, чего не пожелаете, это будет сделано для вас. Много раз мне оказывали уважение, так вот я попросту скажу это так, как я сказал бы в своей скинии. Я в скинии не чувствую себя более уютно, чем здесь. Брат Бранхам, как происходят эти вещи? Как происходит это и как это происходит? Просто пребываешь в Иисусе, веришь Его Слову. Он обещал сделать это, и Он сделает это. Итак, я должен поспешить. Хорошо. Иисус пришел в мир. Только еще один комментарий. У меня здесь выписано примерно 50 цитат, так что... Но я просто возьму один конкретный отрывок, и я смогу посмотреть сюда и обратиться к нему. Так вот, Иисус, когда Он пришел в мир, Он пришел в дни массового неверия. Правильно? Он пришел так, что это заставило неверующего еще больше не верить. Бог просто выдергивает. Он такой замечательный отец. Привел прямо в это время и дал ему, как люди думали, быть внебрачным ребенком и никогда не посылал его в какие-либо школы и так далее. И он был мальчиком странного рода, но в нем было нечто такое, что казалось, что то, что он сказал, было истиной. Что бы он ни сказал, так и было. И он никогда ничего не приписывал себе, но ассоциировал себя с Богом. «Это не я делаю дела», — сказал он. «Вы утверждаете, что Бог — ваш Отец, и вы говорите, что Он им является, и затем вы не верите мне? Если вы не можете поверить мне, верьте делам, что я творю. Они — мои верительные грамоты. Они — то, что свидетельствует обо мне. Они — то, что говорит, истина это или нет. Прочитайте в Писании, что должен был сделать Мессия. Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Так что Он был живущим Словом Божьим. Они — то, что свидетельствует обо мне, эти Писания. Неверие никогда не останавливало Его. Он поистине держался правой стороны дороги. Он исцелял больных, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, двигался по правой стороне. И когда они не верили, что такое может произойти, и их неверие вообще не останавливало Иисуса, Он двигался по правой стороне, делая только то, что Он должен был делать, немало не беспокоясь об этом. Так вот, должны быть неверующие. Бог предсказал это, и должно быть 10 неверующих на одного верующего. Даже больше того, возможно, 1000 на одного, потому что церковь находится в меньшинстве. «Не бойся, малое стадо, ибо благоволит Отец ваш дать вам царство». Так что не ищите чего-то великого, большого. Дьявол всегда за чем-то большим, но Бог делает себя малым. Бог — младенец в яслях, кричащий Иегова. Вы могли бы представить Иегову, играющего как подросток? Он был Богом. Бог был в нем. Правильно. Он пришел, чтобы выразить Бога. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Так что только смотреть на... что, возможно, Каиафа собрал вместе то, что называется большой компанией. Иногда у пасторов церквей обычного размера, такой как это, иногда у них, вероятно, возникает мнение, что поскольку я не как Билли Грэм или Орл Робертс или кто-либо подобный, возможно, Бог не любит меня в такой степени. Послушайте, никогда не верьте этому. Некоторые из самых сильных собраний, которые у меня когда-либо были, проходили в маленьких, крошечных церквях. Иногда нас было 7 или 8 в доме, в каком-то месте, молились. Понимаете, Бог обещал приходить. Независимо от того, какой маленькой была церковь, Он обещал приходить к нам. Везде, где двое или трое собраны во имя Мое, Я посреди них. Хорошо, заканчивая, я говорю, неверие не останавливает Бога, не останавливает Его программу, не останавливает Его движение, не останавливает ничего, кроме неверующего. Оно оставляет его в его грехе, и он там и находится, оставаясь смотреть на себя. Сегодня они говорят, что нет такой штуки, как Святой Дух, но это не останавливает это. Люди все равно продолжают это получать. Они говорят, что нет никакого божественного исцеления, но они все равно продолжают получать исцеление. Они говорят, что нет никаких причин для восторга. Люди все равно продолжают восклицать. Нет такой штуки, как это крещение Святым Духом, о котором вы, пятидесятники, говорите. Но люди исполняются им каждый день. Они не в состоянии объяснить это, но они знают, что они получили это. Это главное. Так что неверие не останавливает Бога. Мы знаем, что мы получили это. Я так рад быть соединенным с людьми, у которых это есть. Давайте помолимся. Вы любите Его? Поднимите руки. Наш Небесный Отец, мы так счастливы этим утром знать, что нет никакого способа объяснить Бога. Мы не можем с научной точки зрения принять Бога. Моисей не мог взять и поместить дерево в лабораторию, чтобы узнать, какой аэрозоль был в тех листьях, что они не сгорали. Он не пытался. Он просто присел и поговорил с этим. «О Боже, даруй, чтобы эти бедные, униженные души в Финиксе, блуждающие взад и вперед по этим улицам, или бродящие, скорее, взад и вперед по этим улицам, как будто им некуда пойти, нечего делать. Пусть они услышат голос Божий из этой скинии и из других в этом городе и увидят огонь Божий на людях, увидят людей, как они действуют после того, как они получили это, их жизни — это горящий куст». Пусть они не пытаются увидеть с научной точки зрения, чем это все является, но пусть они просто войдут на богослужение и присядут, поговорят с этим. Я уверен, что они найдут, как Моисей, того, что сказал. «Я есмь тот, кто я есмь. Я есмь никогда не начинался и никогда не закончится. Он всегда был и всегда будет». Мы верим в Тебя, Боже, и мы просим, чтобы Ты умножил в нас веру, чтобы великая милость Божья продолжала находиться с нами. Благослови этих людей, находящихся здесь этим утром, и освети этого верующего в такой полноте, чтобы все великие силы Божьи могли свободно изливаться в их жизнях, чтобы они были живыми письменами, читаемыми всеми человеками, и пусть Слово Божие живет в их сердцах и жизнях. Благослови нашего милостивого и возлюбленного здешнего брата, пастора. Я молю, Боже, чтобы Ты дал ему, по желанию его сердца, ему и его любимым, и его церкви, даруй это, Господь. Прости нам наши недостатки и приготовь наши души к приближению, исполнению Духом, ибо мы верим, что это скоро придет, потому что враг начнет приходить, как река, и они сказали, что они поднимут, Дух Божий поднимет против этого знамя. Мы взираем в эти последние дни, как мы говорили, когда спящая дева начинает взывать о масле, тогда мы знаем, что это время при дверях. Поэтому, Господь, мы прямо сейчас проводим переучет. Мы верующие, мы верим всему Слову, наполним свои светильники настолько полно, чтобы мы давали свет в темноте. Благослови собранных в этот день на собрании Братства Бизнесменов. Я молю, Боже, чтобы Ты в этот день спас много душ. И, Боже, Отец, я прошу, чтобы сегодня вечером Ты возвратился с людьми сюда, в эту молельню и другие места повсюду в городе, где собираются люди. Даруй это, Отец. И однажды мы верим, что мы будем, когда эти слова, сказанные в это утро, и эта лента будет проиграна где-то там, в великих небесах Божьих, то мы все будем там без пятна или порока, веруя заслугам лишь одного Иисуса. Даруй это. Во имя Его мы просим об этом. Аминь. Да благословит вас Бог. Вы любите Его? Я хотел бы, чтобы вы для меня что-то сделали непосредственно перед тем, как я передам служение пастору. И я знаю, что сейчас 12 часов, и нам время уезжать. Я думаю, что у него что-то еще есть, что он хотел бы сделать или сказать. Но непосредственно перед тем, как я уеду, чтобы пойти приготовиться к этому другому приближающемуся собранию, я хотел бы, чтобы вы сделали мне одолжение. Этот небольшой хор, я хочу высказать свое мнение вам, сэр, по поводу хорошо выглядящего хора, чистого, умытого. Можно подумать, что я сумасшедший, но если даже и так, то я пока еще прав в слове. Давайте споем от всего нашего сердца «Люблю Его». Сестра-пианистка, вы подойдете туда? «Люблю Его». Я люблю Его, ибо Он прежде возлюбил меня. Я просто люблю это, а вы? О, я кентуккиец. Здесь есть какой-нибудь кентуккиец? Хорошо. Благословенные ваши сердца. Неудивительно, что Аризона так хороша. О, замечательно. Брат Эд Хупер, я думал, что я видел... О, вы только немного дальше, на юг от Кентукки. Я думал, что он также кентуккиец, но я полагаю, что вы южнее, откуда-то оттуда, насколько я хорошо помню. Хорошо? Каждый из глубины своего сердца теперь, все вместе теперь, так как мы пели бы это на ветках излучин ручья, понимаете? Итак, каждый, каждый теперь. Люблю его. О, как сладко это звучит. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Это великолепно. Знаете, у меня обычно бывал старый проповедник, который меня навещал. Он немножко проповедовал, затем отбегал и тряс мою руку, говоря «Слава Богу!» И затем бежал и проповедовал немного больше. Старый брат Райан. И я бывало думал, однажды я сказал, «Брат Райан, я хочу кое-что у вас спросить, почему вы отбегаете и все время пожимаете мне руки?» Он ответил, «Моя батарейка садится, мне нужна подзарядка», — сказал он. «Поэтому это для меня подзарядка на этот день, понимаете? Давайте споем это, подняв руки». Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Кому нравится рукопожатие? Вам это нравится? О, я... Вы знаете, я раньше был баптистом, но я был из разряда жмущих руку баптистов, но это никогда оттуда не приходило. Я люблю хорошее рукопожатие. Некоторое время назад моей жены в это утро со мной нет. И сестра Сотмана, я не хочу, чтобы вы ей сказали, понимаете? Я пошел с ней в центр города. Мне нравится это хорошее старомодное рукопожатие, знаете ли. Я пошел в центр города, и леди сказала, «Привет, сестра Банхам». А я не слышал, чтобы она что-то ответила. Я сказал, «Дорогая, та леди обратилась к тебе». Она сказала, «Я ответил ей». «Хорошо», — сказал я. «Я уверен, что она не слышала этого». «Я не слышал». «А я нахожусь так близко от тебя». Она сказала, «О, я улыбнулась». Я сказал, «В такой ситуации немного глупо улыбаться. Мне нравится настоящее рукопожатие. А вам? А вам это нравится?» Некоторое время назад, давно. Так вот, это ужасно, пастор, простите меня. Давно я был... Поехал во Флориду. У нас было собрание, и у нас там была большая палатка. О, много тысяч людей собралось для исцеления. И знаете, служение исцеления. Знаете, как они толкаются и пролезают. И один из братьев подошел ко мне и сказал, «Герцогиня хочет вас видеть». Я спросил, «Что?» Я не знал, о чем говорил брат. Он сказал: «Герцогиня». Я сказал: «Что такое герцогиня?» Я подумал, что это, возможно, был голландец, как они называют это здесь, потерянным голландцем. Что-то было похоже на то, как будто в самом деле это был потерянный голландец, знаете ли. Поэтому я сказал: «Я не понимаю». Он сказал: «Да ведь это та женщина, которой принадлежит все в этой местности». Я сказал: «Хорошо, посмотрите, там примерно 5000 больных людей, также пытающихся войти». «О», он сказал, «но это герцогиня, вы должны увидеться с ней». Я сказал: «Она не больше, чем кто-либо другой, не так ли? Понимаете, она просто человек». И он сказал: «Как только вы выйдете здесь из палатки, она будет там». И я взглянул на нее, она подошла. «Так вот, пожалуйста, не подумайте, что это кощунственно. Я надеюсь, что вам так не кажется. Но у нее была пара очков на палочке. Так вот, знаете ли, вам бы совсем не захотелось через них смотреть. Оттуда торчит вот такая палка». Были очки на палочке, вот такие. И она сказала: «О, вы доктор Бранхам?» Я сказала: «Нет, мэм». «Нет-нет-нет-нет». Я сказал: «Я брат Бранхам». Она сказала: «Я очарована». Она держала там руку с таким количеством золота на ней, что его было бы достаточно, чтобы 10 раз послать дюжину миссионеров по всему миру. И она держала свою руку поднятой вверх, вот так. Так вот, поэтому не было никакой возможности пожать ей руку. Я протянул руку вверх и взял эту крупную полную руку и заполучил ее. Я сказал: «Опустите ее вниз. Таким образом я узнаю вас, когда снова вас увижу. Мне нравится доброе старомодное рукопожатие, а вам? Давайте подадим руки друг другу, пока мы снова поем «Люблю его». Каждый теперь. Люблю его. Да благословит вас Бог, брат. Да благословит вас Бог, мой брат. Он прежде возлюбил. Верно. И на Голгофе искупил спасение мне. Доколе я снова не увижу вас, Бог благословит вас. Итак, давайте вознесем к Нему руки. Люблю Его. Брат-пастор.